Москвы.
Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер. 20 часов и 7 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. И я, Евгений Альбац, начинаю нашу традиционную воскресную программу, посвященную ключевым событиям недели. Тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Впрочем, политика в России уходит в отпуск. Санкт-Петербургский экономический форум знаменует собой закрытие политического сезона в России. Раньше этот сезон закрывался завершением сессии Государственной Думы, но сегодня расписание этого некогда. До парламента мало кого интересует. На всей политической площадке России солирует исполнительная власть, и только она. Правда, в пятницу, 12 июня, День России. Но этот день как-то в последнее время затерли, он вообще сник. Еще из событий теперь прошлой недели, которые, на мой взгляд, будут иметь очень любопытное влияние на политику, когда она, конечно, вернется из отпуска, это визит премьер-министра Путина в Пикалево в Ленинградской области, где жители сначала перекрыли трассу, протестуя против невыплаты долгов по зарплате, отключения газа и горячей воды. А Пикалево — это моногород, то есть вся жизнь сосредоточена вокруг цементного завода, а теперь их, оказывается, три цементных завода, и, соответственно, и зарплаты там, и социальные сервисы там, и детские сады, и так далее, все там. Так вот, когда заводы встали, встала жизнь. И телеканалы, которые обычно не любят показывать протестные акции, вдруг их показали. Показали, как жители перекрывали трассу. И, странное дело, их не бил ОМОН. Я просто не понимаю, чего же наш ОМОН-зубр делал в это время. Но зато туда вместо ОМОНа приехал Владимир Путин и публично выпорол владельца или одного из владельцев заводов Пикалёва, господина Олега Дерипаску. Это показали все телеканалы. И было очень любопытно за всем этим наблюдать. Вот эти события мы и будем сегодня обсуждать в студиях Москвы с известным политиком Гарри Каспаровым. Здравствуйте, Гарри.
Добрый вечер.
И известным экономистом, ректором Российской экономической школы Сергеем Гуриевым. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Жень.
Два известных студии. Это же чудо. Так вот, давайте начнем все-таки с Пикалёва. В России более 400 моногородов, но Наталья Зубаревич, известный специалист, эконом-географ с факультета экономики Московского государственного университета, она говорит, что примерно около 150 действительно городов, которые действительно зависят от вот монопредприятия, которое существует в их городе, и где ситуация в случае остановки этого монопредприятия станет критической. Так что будет происходить, что каждый раз теперь премьер Путин будет туда выезжать, заставлять выплачивать долги по зарплатам? Вот по нашей информации, сразу в день приезда Путина на карточке рабочих были переведены деньги, да? И заставлять там какого-нибудь очередного там олигарха говорить ему, что-то я не вижу вашей подписи на соглашении, подпишите, а потом еще его укорять, что он ручку не вернул. Хотел стащить Дерипаска ручку, Гарри. Вот так вот, так обеднел Дерипаска. Так что скажете, Гарри, что теперь будет делать наша власть?
Ну, во-первых, мне хотелось бы просто сделать комментарий по поводу объявленного окончания политического сезона. Мне кажется, вообще календарь политический в России вещь условная. Мы знаем, что, например...
Как и политика.
И как и политика. Но вообще август месяц у нас является месяцем, который влияет на российскую не просто политическую жизнь, а просто на направление движения, вообще на вектор нашего движения больше, чем, может быть, какой-нибудь другой месяц. Может, там еще октябрь есть. Но, во всяком случае, вот в нынешней ситуации я бы поостерегся говорить об окончании сезона, потому что, так же, как и Пикалёва, этот сезон может вдруг внезапно начаться снова, потому что мы имеем дело с ситуацией, которую власть почти наверняка не контролирует. Вот здесь была одна из передач «Эхо Москвы», по-моему, там примерно неделю назад, и вот Юрий Алексеевич Рыжов в студии, вот он был с Болдырем и Шенисом, говорили как раз вот о событиях 20-летней давности, вот первом съезде народных депутатов СССР. Он, мне кажется, сделал очень хорошее такое обобщение, что система как бы не контролируется. То есть вот контроль, на самом деле, ситуации объективно утерян. Поэтому что случится завтра, сказать практически невозможно. Работа в пожарном режиме, ну, она вряд ли какие-то результаты принесет, хотя я бы все-таки вот в оценке ситуации в Пикалево там согласился, ну, то есть Юрий Латынин, по-моему, Сергей Пархоменко говорили, многие говорили, что, в общем, речь шла, конечно, о спектакле, потому что смотреть надо не на виртуальную картинку, потому что, как бы, таких картин нам показывают много, а на то, что произошло в конце концов. На самом деле, деньги-то, как все понимают, ушли-то не со счетов Дерибаски, а, скорее всего, опять государство расплачивается за очередного олигарха. И вообще-то вопрос о том, куда делись 4,5 миллиарда долларов, которые давали Дерипаски вот, в конце прошлого года, сколько из этих денег попало в Пикалёва, должен задавать не Путин, а прокурор, наверное, если так всех это волнует. Поэтому я бы не придавал большого значения вот, внешним признакам этого шоу. Скорее всего, надо говорить о том, что в аппаратной игре побеждают те, кто хотят тратить деньги. То есть, скорее всего, можно там попытаться уже спрогнозировать, что там Дерипаска и его коллеги, вот эти испытывающие большие затруднения олигархи, получают возможность там открывать ногой дверь там, в кабинет там, даже Кудрина и говорить: так, значит, не будет денег, будет там, там Богучанск, будет еще что-то. То есть, скорее всего, прошло такое качание маятника. То есть, вот кудринская политика, все там держать, ничего не раздавать. Сейчас, скорее всего, победят те, кто захотят эти деньги оприходовать.
Спасибо. Сергей, вы согласны с Гарри?
Я и согласен, и не согласен. Мне кажется, ну, во-первых, мы не знаем, опять же, структуры этой сделки. Видимо, речь идет, судя по тому, что пишут в газетах, речь идет о том, что ВТБ даст еще один кредит группе «Базовый элемент» или, не знаю, кому. Ну, какой-то из структур Дерипаски. В этом смысле...
Базовый элемент уже должен ВТБ 36 миллиардов рублей.
Ну, что ж делать? Еще будет должен. Да, так. Совершенно верно. Вот. Но это не подарок, это долг. Вот. Вполне мы не знаем точно, сможет ли базовый элемент вернуть эти деньги ВТБ, сможет ли он вернуть эти деньги, другие деньги, о которых говорил Гарри, ВЭБу, те 4,5 миллиарда долларов. Если не сможет, видимо, расстанется с контролем над компанией «Русал». Что для господина Дерипаски будет очень существенный удар. Поэтому говорить о том, что Дерипаска организовал Пикалёва, мне кажется, не стоит. Он получил огромный удар и по бизнес-репутации, и по... И, понимаете, в России, мне кажется, очень важно... Вот если вы ведете бизнес с партнером, вы видите, что у него хорошие или плохие отношения с властью. Это важная часть его нематериального капитала, если хотите. И вот картина, особенно фотография на первой странице «Ведомостей», ведущей российской бизнес-газеты, показывает, что Дерипаска получил огромный удар, и, может, эта фотография стоила ему гораздо больше, чем все остальное. Поэтому я не думаю, что это он открыл дверь ногой Кудрину и попросил ВТБ дать ему кредит, вывел рабочих на улицу. Я думаю, что ни один бизнесмен не хотел бы оказаться на месте Дерипаски.
Нет, ну вот та сцена, которую все показывали телеканалы, когда сидит, значит... Глава
правительства, ну, да, представитель правительства Российской Федерации.
Российской Федерации, но это наблюдал немножко другое. Вы знаете, вот что там, что-то такое из фильмов «Аль Капоне» мне показалось
нет,
очень близко.
Нет, меня удивляют действительно разговоры, которые происходят в таких сценах, потому что, вообще говоря, формально представитель правительства Российской Федерации не имеет никакого отношения к группе компании «Базел» и не имеет никакого юридического права давать приказы Олегу Владимировичу Дерипаске. Он может, на самом деле, попросить своих подчиненных по правительству, например, Кудрина, который является представителем НАП-совета ВТБ, организовать экстренное совещание, попросить банк ВТБ организовать выдачу кредитов, но то, почему состоялся такой разговор, действительно кажется, как если бы речь шла не о председателе правительства, а о человеке, который обладает какой-то другой властью над Олегом Дерипаской. Поэтому действительно это выглядит немножко странно.
А вот когда, просто интересно, вот вы видели же, Сергей, эти кадры, когда Путин говорит, вот, ну вы что, договорились тут? А вроде все кивают. Он говорит, ну я не вижу, и вы тоже, Олег, там, Владимирович обращается, он к Дерипаске, вы тоже подписали? Тот так сидит. А он говорит, я не вижу вашей подписи, подпишите. И тут, конечно, как-то действительно возникает растерянность. Вроде компания.
Олег Владимирович делает бизнес не первый день. Вот, он знает, что в договоре должны подписываться те люди, которые участвуют в этом договоре. Группа компаний «Базел», конечно, не принимала участия вот в тех договоренностях, о которых, видимо, шла речь. Наверное, этот договор должен был подписать директор «Базел Цемент», может быть, кто-то еще. Ну, в общем, то, что это, как по-английски называется, countersigned, завизировал Олег Дерипаска, означает, что речь идет о каких-то неформальных договоренностях между правительством и группой компании «Басо».
А что за неформальные договоренности?
Об этом мы можем только гадать.
Ну, давайте погадаем. Что за неформальные договоренности? Что, что российское правительство берет на себя выплату долгов этих цементных заводов? Так я понимаю? Берет на себя плохие долги?
Ну, это вот вопрос, который Гарри только что задал. Что будет с кредитом в 4,5 миллиардов долларов? И мой ответ на это действительно... Будет ли этот кредит возвращен, или Базел, группа компаний, которую контролирует Олег Владимирович Дерипаска, лишится контроля над своим главным активом «Русалом». Вот, вот это главный неформальный разговор, о котором, мне кажется, все и думают.
Гарри, я вижу, что вы не согласны с Сергеем, но я еще один вопрос только Сергею задам, и потом вы сможете высказать свое возражение. Скажите мне все-таки, вот я не понимаю, Олег Дерипаска не самый бедный человек. Мы слышали об этом. Нам рассказывали об этом в «Форбсе». Да? Значит, у него есть некое личное состояние. Вот, действительно, ну, кризис бывает, случается, ну, что люди платят своими состояниями за плохой менеджмент или за плохую ситуацию на рынке и так далее. Почему я, налогоплательщик, должна оплачивать менеджерские ошибки Олега Владимировича Дерипаска? А почему не он из своего личного состояния, пусть, может быть, возможно, есть дом в Лондоне, возможно, есть где-то еще яхта, одна, вторая, третья, десятая. Почему, Сергей Маркович?
Ну, я не знаю о личном состоянии Олега Владимировича Дерипаски.
Но вы догадываетесь, что он не бедный человек.
Я думаю, что есть еще у него действительно какие-то активы. Как я уже говорил, до сих пор еще непонятно. Судя по всему, он остается все-таки собственником «Русала». Это огромный актив, даже по сегодняшним временам. Продать его невозможно, но, тем не менее, это большой актив. И, тем не менее, я думаю, что это не вопрос к правительству. Речь идет о Государственном банке. Это, вообще говоря, отдельная коммерческая организация. Ну, так уж сложилось, такой уж у нас политический строй, такое же у нас правительство, что главную роль в российской банковской системе играют государственные банки. Они, наверное, не совсем ведут себя как коммерческие субъекты. Наверное, в этом с вами трудно не согласиться. Поэтому вам, как налогоплательщику, я рекомендую поставить вопросы перед руководством страны. А может быть, нам нужна какая-то другая экономика, где в меньшую роль будут играть государственные предприятия.
Может быть, другая политическая система.
Это к вам тоже как избиратель или налогоплательщик.
А тогда почему так нагибали Альфа-банк и даже вызывали Фридмана к Медведеву за то, что они требовали с Дерипаски вернуть долги? И говорили, как это нехорошо, как, так сказать, не патриотично ведет себя Альфа-банк. Тогда зачем это все шоу устраивалось?
Женя, я не понимаю, только что вы задали прямо противоположный вопрос. Почему другой банк все-таки дал кредит?
Это государственный, секундочку.
Рабочих.
ВТБ это государственный
совершенно
банк.
Верно, совершенно верно.
Альфа-банк это частный банк. На наших глазах вызывали Фридмана, устраивали ему порку.
Но, как вы помните, в интервью после этого разговора Фридман сказал, я тоже имею некоторую ответственность. Я несу ответственность перед вкладчиком своего крупнейшего частного банка в России. Поэтому я обязан сделать так, чтобы те контракты, которые мы подписали с компаниями из группы «Базел», были выполнены. Потому что мои вкладчики и мои кредиторы рассчитывают на то, что их вклады, их кредиты Альфа-банку не пострадают. Поэтому, в конце концов, мы видим, что группа Альфа по-прежнему подает иски против группы компаний «Базел» и ее отдельных компаний. И в этом смысле можно даже сказать, что верховенство закона имеет место.
То есть уравновешиваются веса. Гарри Каспаров.
Я не совсем понял, откуда из моих слов Сергей сделал вывод, что я предположил даже, что Дерипаска организовал выступление рабочих.
Нет, это Женя сказал. Гарри, извините, пожалуйста.
Тем не менее, в контексте вашего слова,
нет.
Что это была моя концепция.
Нет, ну что,
конечно,
это Женина никакого... концепция.
Я говорила о том, что вот это все совещание Путина и Дерипаска, что это имело вид некоторой постановки.
Совещание, я уверен, что имело вид постановки, потому что все решения были приняты раньше. Выступления, конечно, были спонтанные, конечно, они застали врасплох, так же, как и другие выступления будут... застанут врасплох власть, а Дерипаска к ним никакого отношения не имел. Значит, теперь, что касается выигрыша и проигрыша, да, конечно, в иных условиях я бы согласился с Сергеем, что фотография ужасная, конечно, для бизнеса плохо, вот такой вот как бы раздавленный Дерипаска, но он банкрот. В любой другой ситуации он бы уже был бы просто банкротом по полной программе, все бы отобрали бы. сейчас Дерипаска объективно выиграл. Надо оценивать конкретную ситуацию. Его задача удерживаться сейчас. Вернет он кредит, не вернет, его сейчас не интересует. Потому что если не будет этих новых кредитов, он банкрот сегодня. Я не знаю точных цифр, но, скорее всего, это мировой рекорд по долгам. Если сравнить активы и пассивы Дерипаски, видимо, это мировой рекорд.
Мы говорим за двадцатку миллиардов.
Там где-то 10 там миллиардов против 30. Ну, неважно. Это какие-то запредельные цифры. Значит, ему надо вот выплывать сейчас. Но тут очень важный момент. Вот, Женя, вы сказали по поводу личного состояния. Ну, трудно сказать, какое состояние, тем не менее. Из открытых источников можно посмотреть, сколько выплачивали, ну, скажем, в последние 3 года российские компании своим вот владельцам. Значит, у Дерипаски так несколько миллиардов долларов просто здесь образуется. Это вот то, что выплачено из компаний, подконтрольных ему. Это опять открытые источники. Но мне кажется, что вот вмешательство Путина, оно связано еще с тем, что не должно нарушаться некое базовое правило. То, что выведено, то, что частное, это там. Здесь расплачиваться надо, пока есть возможность, государственными деньгами. Дерипаска – это системообразующий олигарх. Вот понятно, что...
Да почему он системообразующий олигарх? Нет,
это вопросы к тем, кто систему создавал. Но понятно, что есть какие-то системы...
Это уже не исследовательский вопрос. Нет, и почему именно он системообразующий?
Нет, в данном случае системообразующие олигархи в нашей системе, политической, экономической, они напрямую завязаны на власть. Поэтому, понятно, есть какие-то ключевые люди, значит, там, из видных людей. Мы знаем, был Абрамович, видимо, его значение сейчас уменьшилось. Дерипаска важнее. А есть, естественно, Тимченко, но он как бы находится там в тени. Но понятно, что есть люди, близкие непосредственно к власти, конкретно там к человеку, который сегодня выполняет функции премьер-министра России. И в этих условиях, как мне кажется, нарушать корпоративные правила нельзя. Кризис надо тушить деньгами, которые есть здесь, потому что с точки зрения нынешней власти здесь деньги, там деньги, это наши деньги, но там все-таки они надежнее.
Там это где?
Там это за границей. За границей, здесь, ну, бюджет тоже наш же. Бюджет, в конце концов, ну, там, чисто конкретно, мы же
впереди. Ты хочешь сказать их?
Их, не наш. Тобой, нет, наш, поэтому вот это как раз следующий пункт вот из обсуждения. Я налогоплательщик, вот вы говорите, Женя. Ну, я налогоплательщик, Сергей налогоплательщик. Только совершенно очевидно, что мы живем в системе, где никаких прав мы за эти налоги не имеем. То есть все, что оказывается у них, вот там под их контролем, это их деньги. Бюджетом, ресурсами страны они распоряжаются сами. Вот вы же все равно не узнаете реальных цифр. А нам какие-то дают цифры, там, золотовалютные запасы. Понятно, что, скорее всего, они не до конца соответствуют действительности. Мы не знаем точно структуры всего. Нам очень многое неизвестно, что в нормальной стране, где был бы нормальный парламент, была бы нормальная подотчетная парламенту власть, это все стало бы предметом разбирательства не только налогоплательщиков, но, может быть, и независимых там прокуроров. А мы живем вот в этой темноте. Но мы знаем, что есть принципы. И вот этот принцип четко сработал в Пикалево, и я думаю, что он будет какое-то время еще работать. Потушить вот эти пожары у системообразующих олигархов теми деньгами, которые сейчас есть в казне.
Но 150
Женя, можно я поправлю?
Да, пожалуйста.
Гарри, вы говорите про личное состояние, но у Дерипаски особая ситуация, потому что его компания не публичная, поэтому, на самом деле, именно по нему мы совсем не знаем, сколько дивидендов он получил. Второе, сейчас очень много займов, в том числе займов от госбанков, гарантируется поручительствами акционеров, в том числе и лично самим
Сергей,
Дерипаски.
Сергей, я на самом деле говорю, что мы можем
предполагать. Эти сделки идут в том числе по английским законам.
Нет, я согласен.
Поэтому, может, у него и личных денег не осталось.
Ну, нет, опять, может быть. Но нет, Сергей, на самом деле, говорит о том, что не знаем мы ситуации, но она отчаянная. Вот важно понимать. Поэтому фотография в ведомости Дерипаску не интересует. Любая наличность, которую сегодня предоставляет ему Путин, она важнее всего. Потому что репутация – это потом. А крах будет сегодня, если эти деньги не поступят.
Сергей, но ведь 150 моногородов. В Златоусте практически встал завод. Да? Людям выплачивают там 2/3 зарплаты, половину зарплаты, укорочено, все это, завод не работает. Да? Что теперь Путин будет ездить на каждый такой завод и на каждый, значит, и будут переводить деньги. Откуда возьмут деньги? Дальше. Вот сейчас он приехал в Пикалево, людям перевели долги по зарплатам. А через неделю чего? Завод начнет работать? Вчера в неделю Максимовской один из руководителей там завода говорил о том, что у них с каждой что-то такое там тонны, что ли, цемента, я боюсь, и у меня не всегда хорошо с цифрами, я их не помню, что убытка там $350. Значит,
да, именно так он говорил.
Именно так он говорил, правильно? Мы знаем по цифрам, что строительство стоит, значит, спрос на цемент, соответственно, ниже плинтуса. Объясните, как это все будет проходить?
На самом деле, ведь речь речь идет не только о моногородах, хотя моногорода – это самый болезненный пример. У нас действительно речь идет о том, что у нас 7 миллионов безработных, пособие по безработице даже при недавних повышениях – это не очень хороший источник доходов, мягко
рублей,
говоря.
Да. Максимально.
Вот, максимально. Действительно, многие люди получают в 3 раза меньше,
да,
и в 4 раза меньше. И у меня нет хорошего ответа на ваш вопрос. Мне кажется, что премьер-министр Путин показал, что он понимает, что он лично отвечает перед людьми в Пикалево, и он приехал. Как он собирается ездить в каждый моногород, я не знаю. И мне кажется, этот прецедент создан ужасный, потому что люди перекрыли дорогу. Путин сказал, что это нарушение закона. А значит, но, с другой стороны, они добились своего этим отчаянным шагом. Значит, другие люди тоже будут перекрывать дорогу. И он тоже будет вынужден туда ездить. Этого я не понимаю. Я вам скажу больше того. Вот в начале января мы с моим коллегой Олегом Цивинским написали колонку про то, что нужно...
Профессором Ельского университета,
да,
Олегом Цивинским.
Да, мы написали колонку «5 приоритетов для российской экономической политики на 2009 год». Написали мы потому, чтобы в конце года оценить, насколько успешно действовало правительство в 2009 году. И один из этих ключевых приоритетов был такой – помогать людям, а не предприятиям. Ситуация в Пикулево показывает, что вот по этому критерию российская власть пока работает не очень хорошо. И в этом смысле, мне кажется, премьер Путин понимает, что он несет ответственность, нервничает, приезжает разговаривать с людьми. Вот. Что он собирается делать дальше, я не понимаю.
А вот конкретно, вот вы сказали, помогать людям, а не предприятиям. Вот с этой точки зрения, что надо было бы сделать в Пикалево? Люди без работы, денег им не платят, горячую воду отключили, газ отключили, судебные приставы приходят, потому что они не платят коммуналку. Что бы сделали вы?
Я бы в первую очередь повысил бы пособие по безработице еще больше. Я бы не помогал предприятиям, помогал бы именно людям. Этим людям надо помогать переезжать, потому что в ближайшие 3 года рабочих мест не будет в Пикалево. Не будет. И сколько бы денег мы ни дали Дерипаске, он их будет продолжать терять. А в экономике есть простой принцип. Деньги нужно давать на те цели, на которые вы хотите, чтобы они были потрачены. Напрямую. Хотите помочь безработным? Не давайте деньги Дерипаске. Давайте деньги людям.
Но это же очевидно, то, что вы говорите. Почему Путин Владимир Владимирович поступает ровно обратным способом?
Мы плохо умеем это делать. Я говорю, как российское общество. И российская власть тоже плохо это умеет делать. Помогать конкретным людям.
Гарри Каспаров.
На самом деле, у нее такой задачи не стоит. Путин действует в рамках той системы, руководить которой он обязан. Вот начать помогать людям, это значит банкротить вот этих самых системообразующих олигархов. Вообще не будем забывать, что когда-то были мечты такие. Ну вот нефть будет $30, $40, и проблем не будет. Почти 70, и страна валится, потому что все не работает, потому что советская инфраструктура разваливается. Я согласен полностью, помогать людям, готовить их переезд, это не вопрос Пикалева. Нельзя решить вопрос Пикалева только даже в рамках Ленинградской области. Это вопрос всей страны. Но это вопрос того, что система не работает. Это не просто дает сбой, она не функциональна. Она полностью, она вошла уже в ступор. Она никогда не поправится. Заткнуть дыру тут и там, ничего не изменится. Нужны вот эти кардинальные меры. Повышение мобильности населения, помощь людям, а не олигархам. Но это означает ломать вот сложившуюся вертикаль, часть которой эти самые системообразующие политики и системообразующие олигархи.
Мы сейчас уходим на пару минут новостей и вернемся обратно в студию продолжить разговор.
Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный Альбац».
Еще раз добрый вечер. 20:33. Это «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. Мы, естественно, работаем в прямом эфире. И здесь, в студии в Москве, Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, и Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта и сопредседатель демократического движения «Солидарность», спорят по поводу того, что же будет происходить и что сейчас уже происходит, собственно, в России, и насколько с нынешней моделью экономики и политики можно решать те проблемы, которые были продемонстрированы в Пикалево. И вот здесь, пока мы ушли на новости, очень интересный был разговор, поэтому, Гарри, я сразу к вам. Вот один из аргументов, что ведь у власти есть возможность послать ОМОН-Зубр, как было сделано подмосковный федеральный ОМОН-Зубр, отправили во Владивосток, и преспокойно они там разогнали, эту большую акцию автомобилистов. А почему Зубр не отправили в Пикалево?
Мне кажется, есть все-таки разница. Там речь шла о вопросах, в том числе и коммерческих. Все-таки японские машины, экспорт, импорт, вообще какие-то вещи, которые могли позволить вот силовым методом, одним там таким тычком, проблему загасить. Заметьте, больше выступлений там особых не было. Хотя продолжается там какое-то кипение, но далеко это не выходит. А здесь речь идет о другом. Вот власть хорошо чувствует, когда можно делать, когда нельзя. Это такое важное чувство, такой животный инстинкт. И поэтому, когда нам говорят, да, все равно всегда ОМОН используют. Нет. ОМОН используют тогда, когда это приносит какой-то эффект. А против рабочих, которые вышли на улицу, я думаю, что ОМОН использоваться не будет. Потому что никакого ОМОНа не хватит. Скорее всего, этот ОМОН, может быть, Пикалёва что-то сделает, а дальше что будем делать? Дальше вот действительно ОМОНом затыкать везде, потому что ОМОНа, 15 тысяч на страну, надо еще возить их из места в место. И кроме того, непонятно, чем кончатся эти столкновения. Сегодня рабочие в Пикалёва, завтра офицеры Северного морского флота, которых увольняют, у которых нет квартир, тоже ОМОН бросим. Поэтому власть ищет, лихорадочно ищет решение внутри своей вот этой системы координат. Выходить за нее не хочет, понимает, что любое нестандартное решение, о которых мы говорим, скажем, здесь в студии сегодня, означает реально в короткой перспективе коллапс всей системы. Но понимает, что бросить сегодня ОМОН против рабочих, это значит ускорить этот коллапс.
Угу. Спасибо. Сергей, вот вы только что вернулись с Санкт-Петербургского экономического форума. А интересно, вот там как-то...
Там тоже было много милиционеров, Женя.
Много?
Много.
То есть вообще у милиционеров у наших работа будет?
На форуме будет.
На форуме. Там вопрос Пикалёва обсуждал. Вообще ситуацию с моногородами обсуждалась?
Я бы сказал, что в кулуарах обсуждался в основном этот вопрос.
Так.
Да.
И что говорили в кулуарах?
В кулуарах никто не мог понять, что происходит. И никто не мог дать ответ на те вопросы, которые вы ставите. Что будет дальше? Будет ли премьер-министр летать в каждый моногород, где возникнут проблемы с выплатой зарплаты?
А с трибуны там выступал президент Медведев.
Да.
Вот наш корреспондент, который был там в Санкт-Петербурге, корреспондент журнала, он в изумлении написал, что он ожидал, что все-таки как-то будут там говорить, все-таки кризис, все-таки в стране как-то там. А он говорит, а была такая вот, как была традиция безудержного такого оптимизма на этих форумах? Ну вот в прошлом году вдруг Игорь Шувалов, вице-премьер, вылез и сказал, что какие-то могут быть проблемы. Но после этого мы услышали, что не надо слишком часто ездить на форумы, да, от премьер-министра.
Я уверен, что речь Игоря Шувалова заранее обсуждалось с премьер-министром. Я не могу себе представить.
То есть, это тоже был спектакль такой?
Я не думаю, что это был какой-то спектакль. Я не присутствовал при том, как премьер-министр сказал эту фразу. Вот. Но я не могу себе представить, чтобы вице-премьер не рассказал основные положения своей речи премьер-министру до выступления.
Но это было в 2008 году. Да. А вот сейчас, в 2009 году, так сказать, вот там приехало практически все правительство Российской Федерации. Были бесконечные круглые столы. На этих круглых столах обсуждалась эта проблема, чего делать с моногородами, чего делать с промышленными городами, что вообще, откуда взять деньги, насколько нам хватит денег.
Да, безусловно, обсуждалось. Обсуждалось. К сожалению, вот меня, как человек, который выступал на разных круглых столах...
Вы даже вели там круглый стол?
Да, я не мог сходить на другой круглый стол, поэтому я вам не могу рассказать. Я приехал из Санкт-Петербурга только сегодня, поэтому я даже не успел посмотреть то, что обсуждалось на этих круглых столах, но из того, что я знаю, конечно, обсуждалось. Вот что касается выступление президента, то в программе стояла сессия с участием президента по обсуждению мирового финансового кризиса, мировой финансовой архитектуры, и на эту тему, собственно, и была дискуссия. Поэтому ничего в этом нет странного, что вопрос Пикалёва не обсуждался.
Какая мировая финансовая архитектура, какой мировой финансовый центр в России в нынешней ситуации? Это вообще о чем, Серёж?
Ну, если честно, я вам скажу, что мировой финансовый кризис – это целый пакет законов и изменений, которые на самом деле серьезно улучшат состояние дел в финансовой системе в России. Может быть, в этой финансовой системе не будет тех банков, которых вы сегодня привыкли, вот, но и законы, и налоги, и подзаконные акты, которые содержатся в концепции строительства Международного финансового центра в Москве, это очень разумный набор реформ, которые, я считаю абсолютно, абсолютно правильно продолжает продвигаться. Это не самое главное в сегодняшней ситуации, я с вами согласен. Но это тоже важная вещь, и с точки зрения решения экономических властей, очень полезно послать сигнал, несмотря на то, что сегодня у нас огромные трудности, мы продолжаем двигаться вот этим курсом, потому что, когда будет следующий финансовый кризис, если у России тогда не будет хорошей финансовой системы, то удар будет тоже очень болезненным.
Вот лидер Государственной Думы Борис Грузлов сообщил о том, что он уверен, что просто надо рубли изготавливать из палладия. Скажите мне, уровень экспертизы, он такой везде по нашей власти, как Грузлов с рублями из палладия? Или где-то обстоит с этим дело?
Я думаю, что эта фраза вырвана из контекста, потому что мне трудно себе представить, что дело обстоит именно так, как вы говорите. Что представитель Государственной Думы думает, что можно выйти из кризиса, печатая рубли из палладия. Этого, мне кажется, быть просто не может. Наверное, это просто...
Борис Грузлов уверен, что проблема изготовления рублей из палладия вполне решаемая, ее следует обсудить немедленно.
А, нет, ну это означает, что ему кажется, что это полезное дело. Но если...
А зачем рубли из палладия? Объясните, пожалуйста.
С моей точки зрения, ни зачем. Нет, мне, с моей точки зрения, это абсолютно неважное и не главное дело сегодня.
Но вам не кажется, что когда один из руководителей того, что когда-то называлось законодательной властью, да, и, в общем, не последний человек в стране, говорит об изготовлении рублей из палладия, это показывает, что они либо не очень понимают, что происходит, да, либо создают такую шумовую завесу, такая операция прикрытия.
А вы выйдете сегодня на улицу и спросите у людей на улице, слышали они о рублях из палладия или нет. Я уверен, что для них другие выступления людей на форуме были гораздо более важны.
Гарри, вы говорите, собственно, вот вы опубликовали New Times статью, в которой вы говорите, что на самом деле никакие экономические проблемы невозможно решить, потому что политическая система страны не позволяет решать эти проблемы эффективно, а политическая система не может решать это эффективно, потому что нынешняя Конституция, а 12 июня мы будем праздновать День России, хотя как-то этот праздник перестал быть на самом деле таким широко празднуемым событием, так вот, без реформы Конституции совершенно невозможно. Вот насколько вы полагаете, что это вопрос ближайшей повестки дня?
На самом деле речь идет о том, что мы хотим как бы получить, к чему мы хотим прийти. Сергей говорит о там, форуме, о выступлениях. Мне кажется, что вообще там, рядовых граждан не интересуют никакие выступления на этом форуме, потому что они к жизни отношения не имеют. Там, как помните у Галича, про Китай, про Лаос говорили с прения. Вот. А вот про какую-то макроэкономику говорят, а где вот в этой макроэкономике вот эта стюардесса из Даляви, которая потеряла работу, выбросилась из окна, ее мать, которая выбросилась вслед за ней, как они там, вот где им там место вот в этих макроэкономических конструкциях? Нету, потому что система на самом деле на это не реагирует. И показатель, голодовка, там те же стюардессы были, Красейра, никакой реакции. Перекрыть дорогу. На самом деле система уже четко подала сигнал, что реагировать она будет на такое, на такие жесткие действия. На мой взгляд, система эта обречена. И все попытки уйти от обсуждения того, почему мы оказались в таком тяжелом положении, какие политические реформы необходимы, чтобы что-то заработало, они как-то так, вот, мне кажется, многими отодвигаются на второй план. Страшно говорить о политической реформе. Вот ничего внутри этой системы сделать нельзя. Там можно мечтать о каких-то центрах международных, финансовых. Нельзя. Система – это раковая опухоль. Мы должны говорить сегодня о том, что можно предложить вместо этого. И делать, на мой взгляд, надо именно с фундамента. Дом надо строить с фундамента. Конституция 93-го года, она заложила, на самом деле, основу авторитарного строя в России, потому что она, во-первых, принималась абсолютно нелегитимно. Грубейшие нарушения закона, даже действующие на тот момент. А кроме того, она не являлась, по своей сути, общественным договором. То есть то, что позволяет людям начинать уважительно к этому относиться. Общественный договор, по которому разные политические силы готовы жить, работать, выбираться куда-то. Они соглашаются с формой устройства государственного. Реформы более-менее понятно, какие надо делать. И по этому вопросу есть согласие представителей разных политических сил. В оппозиции это, кстати, видно. Оппозиция все-таки в состоянии контактировать, и она достаточно такая многоцветная. А ясно, что эта реформа должна затронуть в первую очередь соотношение исполнительной законодательной власти. Такой сильной президентской власти быть не может. Она уродует все. То есть она является фактически, вот, хотя наверху, но тем не основанием вертикали. И перераспределение отношений реально между центром и регионами. Вот два очень важных вопроса. А кроме того, Конституция не может вот закладывать вот, вот многочисленные мины, которые заложены в нашей Конституции. Когда буквально через страницу мы читаем, статья такая-то, если иначе не предусмотрено федеральным законом. Не может быть никаких федеральных законов, влияющих на действие статей Конституции. Вот мне кажется, пора начать об этом говорить. Это очень важно, потому что этот кризис, он не разрешится сам по себе. И в мире мы можем отдельно говорить, этот кризис приведет к огромным изменениям. Но для нас он может оказаться, для всего государственного организма может оказаться смертельным. Поэтому я считаю, уже давно назрела необходимость такого разговора. Разговора о конституционной реформе, разговора о реформах вот, социально-экономических, связанных в первую очередь с регионами. И если не подготовиться к моменту, когда режим рухнет, а он рухнет, даже если никто ничего делать не будет, он рухнет, потому что он обречен вот в этом быстро меняющемся мире. Мы окажемся перед новой катастрофой. Нельзя, как в 91-м году, снова сказать, что же мы теперь будем делать? Вот все это произошло, а плана никакого нету. Давайте сейчас, пока еще время есть, я не знаю, сколько у вас осталось, год, полтора, думаю, что, конечно, ни до кого 2012 года конфигурация нынешняя не дотянет. Так вот, пока есть это время, надо начать говорить о серьезных институциональных реформах России.
Спасибо. У нас осталось там чуть больше 10 минут. Вы сказали о том, что вот уже сразу сделали прогноз, что система не доживет до 2012 года. Я с вами совершенно согласна, что у нас есть всегда август, хотя политический сезон заканчивается, у нас всегда он начинается где-нибудь в августе. Вот давайте немножко последние 10 минут посвятим тому, что все-таки нам ждать. Итак, вот к вам обоим вопрос. Вторая Кавказская война будет? Об этом очень много говорят грузины.
Я ничего в этом не понимаю. И самое главное, я не хочу об этом говорить, потому что я родился на Кавказе. Для меня это очень больной личный вопрос, поэтому ни в коем случае не буду говорить.
Гарри,
очень много пишут. Мне кажется, говорить об этом надо, потому что я тоже родился за Кавказским хребтом. И тем не менее, вот мы можем сейчас гадать, конечно, гадание на кофейной гуще. И тем не менее, мы понимаем, что вот нет никаких условий, которые бы гарантировали, что она не начнется.
Это не гадание на кофейной гуще, потому что, понимаете, вот когда мы, журналисты, год назад писали о том, что там российские войска стоят около Рокского туннеля, российские войска оказываются в Абхазии на перевале, на Кадорском и так далее. И тем не менее, казалось, невозможно, чтобы началась война там, да? Она началась. Сейчас очень много, особенно в инете, в интернете, публикаций о том, что может быть спровоцирован конфликт опять на границе Осетии и Грузии. И вообще в логике, если говорить в вашей логике обреченного режима, да, значит, этой крепости России, маленькая победоносная очередная Кавказская война очень как-то...
На самом деле, я бы не ограничивал вот эту возможную Кавказскую войну только вот территорией Осетии, Грузии или Абхазии, Грузии. Каждый день, кстати, вот посмотрите, сводки идут. Все больше и больше приходит информационных сообщений о террористических атаках, об убийствах на российском Кавказе, да, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Причем калибр тех, кого убивают, повышается на самом деле. Ситуация накаляется. Ну, как у Чехова. Висит ружье, да, вот оно выстрелит там в каком-то акте. Там не просто ружье, там забито все оружием, а главное, что вся эта вот как бы инфраструктура политическая Северного Кавказа, ну, как бы на вершине, которой, естественно, находится Рамзан Кадыров, она лояльна России, пока Москва платит. Пока мы фактически платим дань. Вот кончатся деньги в российском бюджете, и непонятно, что там начнет происходить. Это пороховая бочка, под которую уже давно подведен не один фитиль, а много. И с какой стороны рванет? Дагестанской, осетино-грузинской, мы не знаем. Но вероятность, естественно, очень велика. Просто она настолько велика, что мы должны с ней считаться, понимая, что на самом деле никто ничего сделать не может, потому что логика развития событий при ухудшении кризиса может привести к тому, что многие будут заинтересованы в этой войне. Это не только там вопрос выживания, там, скажем, там, Путина и какой-то группировки за Путиным. Это может оказаться, ну, Шаманов появился сейчас, и какие-то желающие повоевать и там в Чечне довести это до конца. И у Кадырова могут возникнуть какие-то личные амбиции, там, вообще там объединителем стать, там, знаете, там вдруг лавры там имама Шамиля там вдруг могут засветить. Мы не знаем. Факт остается фактом. Огромное количество оружия, огромное количество людей, умеющих им владеть, чудовищная коррупция, и вот эти связи внутренние, которые мы никогда не просчитаем, и в таких условиях, если ситуация резко ухудшается, выходит из-под контроля, война в любой точке Кавказа может оказаться трагической реальностью.
Отношения с Белоруссией. Сегодня весь интернет забит цитатами из Александра Лукашенко, который говорит о том, что в интервью белорусскому информационному агентству он говорит о том, что они мне сказали, дашь нам, там, признаешь независимость Абхазии и Южной Осетии, получишь 500 миллионов долларов. Вдруг такая откровенность Лукашенко, откровенно говоря, просто поражает.
Но это очень странный аргумент, потому что Беларуси нужно больше.
Чем 500 миллионов долларов.
И, видимо, он хочет сказать, что ему нужно все-таки 5 миллиардов, а не 500 миллионов. Вот. Но я не знаю, мне трудно комментировать его высказывание. Вот. И если такой разговор действительно состоялся, с кем он мог состояться, я тоже не совсем понимаю.
С Кудриным? С Путиным.
С Путиным.
Значит, вот туда, когда приезжал туда Кудрин и Путин, что вроде бы, во всяком случае, так цитирует Лукашенко, что ему был поставлен вопрос ребром. Ты нам обещал признание Абхазии и Южной Осетии, признаешь, получишь деньги. Не признаешь, не получишь деньги. И еще раньше Лукашенко сказал, что теперь, значит, нам надо смотреть в другую сторону, там, где есть деньги.
Он сказал, что мы будем брать только долларами от
России.
А Россия пытается дать рублями. Но рублями почему-то Беларусь брать не хочет.
А евро он будет брать?
Я думаю, что возьмет.
Возьмешь евро, да?
Очень показательная цитата. Вообще, поведение Лукашенко, это на самом деле индикаторы положения дел здесь. Потому что обладает, конечно, Лукашенко уникальными инстинктами сохранения власти, просто уникальными. Значит. И то, что Лукашенко вот после этих долгих колебаний, маневров, он, значит, там Россия, Европа, там даже что-то там с Америкой, он заигрыванием, он фактически начинает дистанцироваться от России. Ведь эти заявления говорят о том, что, в общем, чувствует он, что здесь слабее. Вот. И я бы его интуиции все-таки доверял. То есть он понимает, что ненадежно. Вот играть на два стола, видимо, уже не удается, и он начинает. Если Лукашенко начинает делать фактически такой евроатлантический уже выбор, так осторожно, а я бы вот это высказывание именно отнес к тому, что он начинает пересматривать свою политику, это означает, что для него Россия перестает быть уже вот это такой надежной дойной коровой. Режим неустойчив.
Гарри, ну это происходило несколько раз. Нет, раз разворачивался.
Нет, правильно, еще раз говорю. С Лукашенко надо быть очень осторожным.
И надо помнить, что это не только Россия, но и внутренняя политика. Потому что Лукашенко, очевидно, думает над тем, кому он передаст власть, как ему удалить старшее поколение, продвинуть более младшее поколение.
И тем не менее, такого демарша, вот как бы антироссийского, Лукашенко еще не делал. То есть это сильно очень, потому что понимаемся, затрагивая тему Южной Осетии и Абхазии, Лукашенко на святое покушается. Притом, как бы говорят, шантажировали меня. То есть это все-таки сильнее, чем заявление было раньше.
И чего он? Вот, если он смотрит в сторону Евросоюза, то ему придется либерализовать политику у себя внутри.
Подождите,
что-то происходит. Выпускает политзаключенных. Лукашенко ездит на восточное партнерство.
Да.
Там происходят какие-то
серьезные. Его принимает Папа Римский.
Да. Смотрите, да. Опять. Вот Лукашенко обладает этим уникальным инстинктом сохранения власти. А у него выбор, как у Дерипаски, не между хорошим и плохим, между меньшим. Он ищет меньшее зло. Ему, конечно, ближе, вот Россия, но ему нужны деньги, ему нужно какое-то пространство для маневра, поэтому, скорее всего, он принимает уже решение, исходя из оценки. Он оценивает. Вот идеологическая близость здесь, но потенциал все-таки находится там, на Западе. И то, что Лукашенко разворачивается очень так аккуратно, осторожно, с экивоками такими. Это, мне кажется, очень важный знак того, что доверия уже, устойчивость режима у него нет.
Игорь, можно я вам задам вопрос? Вот если Лукашенко действует так, когда у него кончаются деньги, вот в вашей логике российская власть тоже должна действовать так, когда заканчиваются деньги, делать какую-то либерализацию? Но вот мне кажется, что пока внешние показатели отсутствуют того, что происходит в России политическая либерализация.
А кто сказал, что пока деньги не кончились, потому что можно там Дерипаски продолжать их давать?
Нет, деньги более-менее кончились.
Нет, ну как это кончились?
В конце следующего года резервный фонд может быть исчерпан.
Так уже Кудрин говорит про необходимость...
Многие статьи бюджета были сокращены жестоким образом.
Но вопрос в том, что все-таки...
Недостаточно кончились, вы считаете?
Не только недостаточно кончились. Лукашенко все-таки возглавляет страну, отличную от России по всем параметрам. Поэтому для него возможность маневра, она гораздо выше. Просто, ну, как просто там есть там маленькая такая, там какой-нибудь БТР, да, и огромный тяжелый танк. Понятно, что маневренность разная, или там вообще авианосец. А повернуть вот эту махину российскую практически невозможно, потому что это означает, я говорю, вот смену всех системообразующих элементов.
То есть Владимир Путин хотел бы изменить, но не
может. Нет, он не хотел бы. Он ровно может действовать в этой системе. Кроме того, не будем забывать, что с точки зрения российских властей для игры на Западе есть много других карт. Например, Иран, там арабо-израильский конфликт, вообще Северная Корея. Они привыкли играть вот в этом геополитическом казино на нескольких столах сразу. У Лукашенко предлагать реально нечего, вот, кроме там своей либерализации. А эти считают, что договорятся. Не надо забывать, что все-таки в отличие от Лукашенко, там, у Путина там есть такие там карты там в колоде, причем там далеко там не самые слабые, как Шрёдер, Липпанен, просто люди, работающие на него, премьер-министры там Германии, Финляндии, очень много руководителей западных стран, как например, Берлускони, просто являются откровенно бизнес-партнерами. Российская власть считает, что ее способы воздействия на западные правительства и западные бизнесы достаточны, и торговых вот этих точек, позиций, пока хватает.
Спасибо. Сергей, банковский кризис. Насколько, вот нас уже всех запугал министр финансов Кудрин, он говорит...
Больше он этого не делает.
Он перестал делать.
Мне кажется, да. Мне кажется, все говорят, что мы с ситуацией справимся, но независимые эксперты говорят в один голос, что такой кризис возможен, и более того, достаточно вероятен. И главное, что мы пока не понимаем, насколько велика проблема плохих долгов в банковском секторе. Вот. И мы знаем, что если уровень плохих долгов будет достаточно высок, то у государства не хватит денег. Вот. То есть нужно будет искать эти деньги где-то еще. Ну, я так понимаю, из того, что мы слышим, что из разговоров, что мы не будем занимать на Западе, мы перешли к разговорам, что в этом году мы проведем то, что называется non-deal roadshow, то есть поедем с инвесторами хотя бы так поговорим немножко. Вот. Идут разговоры с МВФ, идут разговоры с Всемирным банком о займах, то, что, мне кажется, для российского правительства всегда казалось признаком проклятых 90-х, теперь возвращается на стол. Мне кажется, это вполне разумное поведение людей, которые понимают, что проблема возможна, потому что кризис действительно достаточно вероятен. Аргумент о том, что об этом не надо говорить, тоже можно принять, чтобы не сеять панику. Вот. Но мы будем надеяться, что где-то внутри Центрального банка сидят люди, которые делают стресс-тесты, оценивают, сколько денег нужно. Там Министерство финансов там думает над тем, что с этим делать. Будем надеяться, что где-то в тиши кабинетов идет серьезная аналитическая работа.
У нас осталось ровно минута. Отставка правительства, уход Путина. Насколько это вероятно в ближайшие, скажем, там, 3-4 месяца.
Не знаю. Вы знаете, вот сейчас кажется невероятно, но и за месяц до того, как ушел Горбачев, тоже казалось невероятно. Вот. Тем не менее, все бывает.
Гарри.
Мне кажется, что если начнется новый виток кризиса, вот, связанного с финансами, то такая вероятность к концу года она может резко увеличиться, потому что вот как бы жизнь Путина политическая, это на самом деле российские финансы. Вот уменьшение этих финансовых резервов будет означать крах путинской модели и, соответственно, могут привести к его безвременной политической кончине.
Сам уйдет или его уйдут? У вас 12 секунд.
Я думаю, это будет какой-то элитный удар, направленный на Путина, который просто пройдет сквозь Медведева. Медведев просто оформит новые элитные договоренности.
Так, Сергей?
Мне трудно даже об этом судить. Вот. Это такое событие, которое может быть совершенно по-разному.
На этом, к сожалению, мы должны заканчивать. Всего вам доброго, до свидания. Услышимся через неделю.
Полный альбац.